שוב אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 602 מאמרי שמעתי מאמר צדיק ט' רשע או צדיק לא כאמר
еще раз труды בעל הסולם 602 страница שמעתי 99 статья праведник или грешник не сказал сказал раби Ханина бар папа ангел который отвечает за беременность называется ночь он дает каплю ставит ее перед творцом и говорит перед ним властелин мира капля это что произойдет с ней герой или слабак мудрец или глупец богатый или нищий а грешник или праведник не говорится. И следует объяснить это согласно правилу, что невозможно, чтобы глупец был праведником, как сказали мудрецы. Человек не согрешил, если в него не входит дух глупости.
Вы видите, мы вроде как бы продолжаем статью «Свобода воли», которая есть у нас также в трудах Бальсулама, и также эту статью о Новом Годе, которую мы сейчас изучали в третьем томе трудов Рабаша, который называется «Рош ха-Шана», «Новолетие». Все говорится только о нашей свободе выбора. То, что Новый год, это имеется в виду, что то, что мы выбираем для нашего продвижения.
Тем более тот, кто глупец все дни жизни своей. Тот, кто рождается глупцом, у него нет никакого выбора, потому что есть на него приговор, что он будет глупцом. В таком случае то, что сказали они, праведник или грешник, не сказано. Причина этого в том, чтобы у него был выбор. И в чем польза, если не сказал он грешник или праведник. Ведь есть на него приговор, что он будет глупцом. В таком случае, в любом случае, это как будто есть приговор, что он будет грешник. И также следует понять слова наших мудрецов. Сказал раби Йоханан, увидел Творец, что праведники немногочисленные, поместил он их в каждое поколение, как сказано у Творца, утес земли, и поставил он на них Вселенную. И объясняет Раши, основал на них Вселенную, то есть распространил их в каждом поколении, чтобы были они основой и существованием для поддержания Вселенной. Малочисленные имеется в виду, что их становится все меньше и меньше. Поэтому что он сделал, чтобы умножились они? Взял и поместил их в каждое поколение. И следует спросить, в чем выигрыш, что он поместил их в каждое поколение и приумножились они. И следует понять, в чем разница, если бы все праведники были бы в одном поколении, или он их рассеял во всех поколениях, как объясняет Раши, поскольку они находятся во многих поколениях, благодаря этому умножились праведники. И чтобы понять вышесказанное, нужно подробнее объяснить высказывание мудрецов, что Творец вносит приговор для капли, что будет она мудрецом или глупцом, то есть тот, кто рождается слабым, нет у него силы преодолевать свое злое начало и рождается со слабым желанием, и нет у него способности. И поскольку и во время подготовки, то есть когда человек начинает духовную работу, он обязан быть способным получать Тору и мудрость, как написано, дающий мудрость мудрецам. И спрашивает он, если они уже мудрецы, почему же они нуждаются еще в мудрости? Должно же было быть дающий мудрость глупцам и объяснение, что мудрецом называется тот, кто стремится к мудрости, несмотря на то, что мудрости у него пока еще нет. Но поскольку у него есть желание, а желание называется кли, сосуд, получается, что тот, у кого есть желание и устремление к мудрости, это кли, чтобы светить туда мудростью. Получается, согласно этому, что тот, кто является глупцом, то есть у него нет устремления к мудрости, а все устремление его только к собственным потребностям, в смысле отдачи, глупец не способен на отдачу ни в чем. В таком случае человек, который рождается в подобных свойствах, как он может прийти к ступени праведника? Получается, что у него нет выбора. В таком случае, в чем же польза, что праведник и грешник не было сказано, чтобы у него была свобода выбора? Ведь из-за того, что он рождается глупцом и слабым, он уже не способен на свободу выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и устремление к мудрости Творца. И чтобы понять это, то есть, что может быть свобода выбора даже и для глупца, Творец произвел исправление, которое называется словами мудрецов: «Увидел Творец, что праведники малочисленные, взял и поместил их в каждое поколение». И мы спросили, в чем польза от этого? Сейчас мы поймем, в чем тут дело. Ведь известно, что как нельзя соединяться с грешниками, несмотря на то, что он не делает так же, как они, как написано, и в месте насмешников не сиди. Получается, что главный грех — это что он сидит среди насмешников, несмотря на то, что он сидит и учит Тору, соблюдает заповеди. А иначе был бы запрет из-за отмены Торы и заповеди. Но суть того, что он сидит с ними, уже запрещено, потому что человек, от того, кто ему нравится, он берет его мысли и устремления.
То есть они сидят и изучают, но не то, что нужно. Не то, что человек должен добавить в свою жизнь, что действительно Творец дает ему, и он может добавить к этому. Ведь вся наша жизнь — это жизнь во лжи, как будто бы мы делали какие-то свободные действия, но и поэтому это называется, что мы находимся в мире сокрытия, что у нас нет никакой свободы выбора, свободы воли ни в чем, и мы управляемся полностью 100%, и поэтому нет никакой пользы в нашей жизни. Но как мы можем добавить к этой нашей жизни? Только когда мы устремляемся к объединению, чтобы действительно обновить всю эту систему душ, создать ее вновь. И это вся наша цель. И это не может существовать без нас.
И также наоборот. Если у него нет никакой силы и желания к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если эти люди нравятся ему, он тоже берет от них силу преодоления и желание и устремление, несмотря что в собственных свойствах у него нет таких желаний и стремлений, и силы преодоления. Но согласно милости и важности, насколько он ценит этих людей, он получает от них новые силы.
Понятно? В этом точка. Нив. В этом суть. Хорошо. То есть, если я могу получать от товарища еще хотя бы немного сил для цели творения, реализовать ее, немножко быть больше в отдаче, больше соединиться по сравнению с тем, что я получил, как я чувствую, что это мои силы, то, что я добавляю от товарища, это добавка, это называется, что я достиг своего парцуфа. Нужно еще понять, что это сила, это в этом суть желания, объединения, через это соединение с Творцом, это то, что я должен достичь. То, что я получил пробуждение, это как запустить двигатель. Это я получил. Но кроме этого, я обязан. Я обязан собрать силы для продвижения. Подожди. Да.
Какова связь между получать хесрон от товарища и отдавать ему?
Это, ну, что такое давать им? Просто такое, да, просто так давать им нет никакой пользы. Это может быть просто как собрание насмешников. У тебя есть самое лучшее отношение в мафии. В какой-то группе, которая идет там кого-то ограбить, побить. У них прекрасное соединение между ними. Что значит давать товарищам? Если не через товарища к Творцу, так это называется собрание насмешников. Их собрание только зло приносит в мир. То есть объединение между ними приносит зло в мир.
Это давать товарищам, давать Творцу через товарищей. Какая связь между этим и тем, что получать от них хесарона?
Потому что я должен получать тогда от них эти потребности, чтобы вместе с ними через них отдавать Творцу и давать ему наслаждение, что в этом заключается. Наше наслаждение. Только этим, что мы через них это проводим.
Если можно, да, выяснить эту систему, как это происходит. Это два понятия, которые как-то связаны.
Да нет, все соединены вместе. Все соединяется. Что ты хочешь? Сила, которая нас наполняет, называется Творцом. То, что мы наполняет, называется Кли. Кли — это связь между нами. И чем больше мы соединяемся над нашими всеми недостатками, что называется, все прегрешение покроет любовь, что эта сила, которая нас соединяет, она сильнее, чем эти силы, которые разъединяют нас. То есть эта сила, создается напряжение между этими двумя силами. И это интенсивность объединения между нами. И, исходя из этого, в соответствии с этим, это называется у нас сила экрана, масаха. Авиют экрана. То есть, чем больше я противодействую этому эгоистическому желанию убежать от всех, я собираю все эти силы вместе над этими силами, разъединениями, и таким образом измеряется сила масаха. Если сила масаха придет, достигнет хотя бы минимального нулевого уровня авиюта, и все, этого достаточно, мы уже проходим в духовный мир. Да?
А что общего между этим и собиранием хесаронов от товарища?
Я не могу пробиться в духовный, если не получаю эти хесаронов потребностей от товарищей, потому что от Творца я получаю только начало. Иначе я не буду свободным, у меня не будет свободы выбора. И где я получаю товарищей? Я получаю товарищей от всей группы, от этой системы Адам Ришон, от всей этой системы я получаю силы. Я получаю, в общем-то, те силы, которые я должен давать им. Что я получаю от них? Я получаю от них В общем-то, они не говорят об этом, но о чем суть этих сил? Это, они мне говорят то, что ты должен дать нам, чтобы мы были объединены. Хисарон к этому, это я получаю от них. Но я только еще не могу это расшифровать, почувствовать так. То есть это получается, что система перед тобой, она находится. Есть состояние первое, второе, третье. А я беру от нее то, что есть у меня в начале, то, что есть в конце. Я получаю то, что я должен сейчас получить. Эту добавку хесарона, моего хесарона, дополнить эту систему. Я получаю это от своих товарищей, которые могут играть передо мной. И то, что я могу увидеть из этой игры, это именно тот хиссарон, который я должен давать им. Они представляют его передо мной, иначе я бы не смог его взять и понять. Я не могу приобрести хиссарон, который относится к кому-то другому. Ты понимаешь? Вы схватываете то, что происходит в этой системе. Мы все время работаем с ним, только в разных состояниях. Перед исправлением, после исправления, в разных уровнях. То есть я всегда получаю от системы те хиссароны, которые мои. И то, чего у меня нет. Они дают мне эти хиссароны. Потому что все система существует, связи существуют. И то, что я к ним обращаюсь, к ним в такой инстинктной форме, ну что-то я должен от них получить. Я всегда получаю от них именно то, что я получаю, то, что я должен добавить в систему. И поэтому хиссарон, который я получаю от товарища, это всегда правильный хиссарон. Да.
Так это очень понятно. В этот момент я не понял. Я от них получаю хиссарон, который я должен добавить, так я получаю от них то, что мне надо добавить?
Да. Хиссарон, желание, добавку, устремление.
Хиссарон — это силы?
Хосер, то, что не хватает, это сила, сила, которой не хватает. Да. Мы не говорим ни о чем другом, только о силе. Сила отдачи, сила получения, вся наша реальность — это две силы, не более того. Одна сила — это Творец, вторая сила — это сила творения, нет другого. И связь между ними. Как это получается? Хорошо? Давайте продолжим. Нет, кто хочет?
Тут? В чем именно тут действие экрана?
То, что я получаю от них эти устремления, и я начинаю эти устремления преобразовывать в такой форме, что все ради них. Тогда я работаю своим экраном, над своим желанием получать, над сокращением, для того, чтобы отдавать эти силы, отдавать им. Это называется сила экрана.
Откуда экран приходит? Это от меня, мой?
Экран приходит от света, возвращающего к источнику. Хиссарон от товарищей, а экран от Творца. Продолжим.
Мы продолжаем. Страница 603, вторая колонка, второй абзац. И отсюда мы поймем высказывание, что увидел Творец, что праведники малочисленны. Это означает, что не каждый человек способен быть праведником, потому что ему не хватает свойств для этого. Как сказано выше, он рождается глупцом или слабым, и у него тоже есть свобода выбора, и у него нет оправдания со стороны собственных свойств, потому что Творец поместил праведников в каждом поколении. Поэтому у человека есть выбор в том, чтобы он пошел в то место, где есть праведники, и получил бы над собой их власть. И тогда он будет получать силы, которых не хватает ему со своей стороны, он будет получать это от праведников. И в этом польза, что Творец рассеял их в каждом поколении, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться и прилепиться, и от кого можно было бы получить силы, которые нужно, чтобы подняться к уровню праведника. И таким образом они сами становятся потом праведниками. Получается, что праведник или грешник не сказал, означает, что у него есть свобода выбора в том, что он может пойти и прилепиться к праведникам, чтобы они направляли бы его, и он получал бы от них силы.
Это его группа, не надо идти искать праведника, вы их не найдете. Это настолько, насколько мы оценим наших товарищей, как что каждый товарищ, он велик в своем поколении. И так я впечатляюсь от него. Это действительно так. Я могу впечатляться от них так, что они уже находятся в Гмар-Тикун. Я могу видеть его состояние в Гмар-Тикун. И исходя из этого, впечатляться и получать от него все силы и продвижение. Как Раби Йоси бен Кизма.
И таким образом они могут потом стать праведниками. Тогда как если бы все праведники были в одном поколении, не было бы никакой возможности для глупцов или для слабых приблизиться к Творцу. Получается, что у них не было бы свободы выбора. Тогда как, когда он рассеял праведников в каждом поколении, уже есть сила выбора у каждого человека, чтобы пойти и приблизиться к праведникам, которые есть в каждом поколении. А иначе Тора его обязана была быть смертельным ядом. И это мы можем понять из материального примера. Когда два человека стоят друг против друга,
что он хочет сказать, что его Тора может быть... Если человек не берет эту методику для того, чтобы относиться к группе в какой-то полезной форме, взять оттуда дополнительные хисароны для отдачи, и тогда все его продвижение противоположно. В конечном итоге он проходит кругооборот и исправляет себя, но пока это называется... И от смерти. Он приходит к смерти и начинает жизнь заново. Но это большой кругооборот.
Это поймем на материальном примере. Когда два человека стоят друг против друга, получается, что правая рука одного против левой руки другого, а левая другого против правой руки его напарника. Поскольку есть два пути, правый — это путь праведников, все стремление которого только отдавать, и левый путь, у которых все только лишь получать для себя. Этим они отделены от Творца, который целиком только на отдачу. И в любом случае они отделяются от источника жизни. Поэтому грешники при жизни своей называются мертвыми. Находим согласно этому, что когда человек еще не удостоился слияния с Творцом, получается, что их двое. И тогда, когда человек учит Тору, это называется правая линия, но это против левой стороны Творца. То есть он учит Тору из-за получения ради себя, и это отделяет его от Творца. Получается, что Тора его становится для него смертельным ядом, потому что он остается в разделении, потому что он хочет, чтобы Тора его облачила его тело. Что означает, что он хочет, чтобы Тора увеличила его материальное свойство. И это называется «и станет Тора его смертельным ядом». Тогда как, когда он становится слитым с Творцом, и получается, что тогда возникает единая власть, когда он объединяется с единственностью Творца. И тогда автоматически его правая часть — это правая часть Творца. И тогда его гуф становится облачением его души. И как это узнать, что он идет путем истины? Это что, когда он занимается потребностями своего тела, он видит, что он не будет заниматься потребностями своего тела больше, чем то, что ему нужно для потребностей души. И когда ему кажется, что у него есть больше, чем то, что он должен облачить в потребности своей души, это подобно облачению, которым человек облачает свое тело. И тогда он уточняет, что облачение не должно быть более длинным или более широким, а должно точно соответствовать его телу. Также, когда человек занимается потребностями своего тела, он должен уточнять, чтобы это не было больше, чем то, что ему нужно для своей души. То есть, чтобы он облачал свою душу, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Не каждый, кто хочет взять Творца, придет и возьмет, поскольку это против природы человека, который создан в желании получать, что является свойством эгоистической любви. Поэтому нам нужны праведники в поколении, потому что когда человек прилепляется к настоящему раву, учителю, все желание которого только лишь делать добрые дела, но человек чувствует, что он не способен делать добрые дела, то есть чтобы намерение его было ради доставления наслаждения своему Создателю. Тогда через то, что он прилепляется к настоящему раву и хочет понравиться своему учителю, то есть делает действия, которые любит его учитель, и ненавидит вещи, которые ненавидит его учитель, тогда у него может быть слияние с его учителем, равом. И он может получать силы от учителя, даже если этого нет в его свойствах от рождения. И это называется, что поместил праведников в каждом поколении. Но тут непонятно, почему он должен был рассеять праведников в каждом поколении. Мы сказали, что это для глупых и слабых. Но ведь у него была другая возможность. То есть не создавать глупцов. Кто заставлял его говорить, что эта капля будет глупец или слабый? Он мог создать всех мудрецами. И ответ, что и глупцов тоже, глупцы тоже нужны, потому что они содержат в себе желание получать. И мы видим, что они со своей стороны, у них нет никакой возможности приблизиться к Творцу. И это то, что сказано, и вышли, и увидели в этих падших людях, что огонь их не погаснет, червь в них не умрет, и были они пустой плотью, то есть они были прахом под стопами праведников. Таким образом, праведники могут увидеть, какое благо сделал им Творец, что их создали мудрыми и героями. Таким образом, Творец приблизил их к себе. И сейчас они могут воздать хвалу и благодарение Творцу за это, поскольку они видят, как они находятся в состоянии ничтожности. И это считается прахом под ногами праведников, что означает, что праведники идут таким образом и воздают хвалу Творцу. Однако следует знать, что даже и низкие ступени нужны, потому что малость ступени не считается чем-то излишним. То есть, что лучше было бы, чтобы и ступени катнута сразу же возникли бы с гадлутом, потому что это подобно материальному телу, что, конечно, у него есть важные органы, как мозг, глаза и подобное, а есть органы, которые не так сильно важны, как желудок, кишечник, пальцы рук и ног. И нельзя сказать, что какой-то орган, который выполняет свою функцию, не так важен и поэтому является лишним, а важно все. Также и в духовном, что также и глупцы и слабые нужны нам. И в этом поймем, что сказано, что Творец говорит: «Вернитесь ко мне, я вернусь к вам», что означает, что Творец говорит: «Вернитесь», а Израиль говорят наоборот: «Верни нас к себе, Творец, а потом мы вернемся». Это означает, что во время падения в работе Творец говорит вначале: «Вернитесь». И таким образом у человека возникает подъем в духовной работе. Человек начинает кричать: «Верни нас». Тогда как во время падения человек не кричит «Верни нас», а наоборот, он сбегает от работы. Поэтому человек должен знать, что когда он кричит «Верни нас!», это приходит от пробуждения свыше, что до этого Творец сказал «Вернитесь!». И таким образом у него есть подъем, и он может сказать «Верни нас!». И это смысл слов «И было, когда несли ковчег, и сказал Моше, «Встань, Творец, и рассеются враги твои», потому что несение называется, что идут в служении Творцу, а это подъем. И тогда Моше сказал «Встань». А когда ставят его, он сказал «Вернись, Творец». И когда они останавливаются в духовной работе, нужно, чтобы Творец сказал «Вернитесь», что означает «Вернитесь ко мне». То есть, что Творец дает пробуждение. Поэтому нужно, чтобы знать, когда сказать «Встань». Или вернись. И это то, что написано в главе Экев. И помнишь ты весь путь и так далее, чтобы знать, что на сердце твоем, и соблюдать заповеди твои или нет. Соблюдает ли он заповеди твои, это называется «вернись». А если нет, это называется «встань». И нужно и то, и другое. И это знает учитель, когда встань, и когда вернись. Потому что 42 перехода — это называется подъемы и падения, которые происходят в духовной работе.
Как вся Тора, и эта книга объясняет нам очень точным, самым точным образом весь тот путь, который нам надо пройти. С самого начала духовного пути и до конца нашего пути. Это все говорится в книге Торы. Поэтому это святая книга, потому что говорит целиком об обретении силы отдачи. Раскрытие Творца. И Моше, он самый большой каббалист. Вопросы? Да.
Доброе утро, Рав. Мой вопрос такой. У меня пробуждаются сомнения.
Ну, это нормально.
Каждый раз. Это не оставляет меня. Каждый раз заново.
Но это очень хорошо. Это будет до конца, и все больше и больше. Ну, так что? Почему это плохо?
Неприятное ощущение.
Ах, неприятное?
Чувствую с этим плохо.
Если ты возьмешь в расчет, что ты находишься в своем теле, а это эгоизм, твое эго, и это эго будет ненавидимо тобой, так вот то, что твой враг страдает, для тебя это должно быть в радость. Не очень согласен.
Неприятное чувство.
Не, ну я... Я понимаю, перестань ассоциировать себя со своим телом. Дальше.
Спасибо.
А, вот видите? Работает. Еще.
Бокер тов.
Доброе утро. Тот отрывок, который мы прочли, поэтому грешники при жизни своей называются мертвыми, получается, когда человек не удостоил слияния с Творцом и так далее, и так далее. Немножко тяжелый момент, то, что я понял из этого, пожалуйста. Намерение учиться самостоятельно, это что, смертельный яд?
Да.
Намерение не прилепляться. Где мне найти праведника, чтобы прилепиться к нему?
Да вот рядом с тобой сидит. Посмотри, посмотри на него. Ты что, не видишь? Я тебе скажу. Не то, что учиться в одиночку — это смертельный яд. Вопрос — это что? Я беру таз, я беру введение в Каббала, я беру статьи. Я их изучаю для того, чтобы немножечко наполнить свой лексикон, свою память. Это часть работы. Так нужно сделать. Мы все равно находимся много времени в одиночестве. Я слушаю во время, когда я еду, записи, но духовная работа она, это, но это не духовная работа, это только подготовка к этому. Но духовная работа — это то, что я сижу с группой, и я стараюсь впечатлиться от них и получить от них как можно больше желания. И это желание я поднимаю к Творцу. То самое желание, которое я получил от группы, я его поднимаю к Творцу. Это означает, что я нахожусь в молитве общества. И это называется молитва общества. И вот это молитва за всех, когда я прошу у Творца, дай мне силу, чтобы я мог через себя давать им. Я получил от них желание, недостаток. Я хочу эти недостатки, потребности, наполнить. И тогда через меня проходит, как вот от высшего к высшему, к ним, а они нижние. И тогда я с помощью этого расту по отношению к ним и взращиваю их. И тогда каждый из них делает то же самое. И тогда все мы так вот растем. Еще. Да.
Доброе утро. В одной из последних статей на этой неделе, которую мы читали, говорили, что он первый, он последний, он дает все, кроме трепета перед небесами. И в продолжении статьи пишет, что самый большой страх человека, что он боится, что он не приведет к наслаждению Творцу. Так я
как уже?
Боюсь.
Почему? Может быть, тебе что-то с этого будет?
Что это за состояние? Что это за состояние страха, трепета?
Не додаю ли я в том, чтобы доставить наслаждение Творцу? Да, это так, как... У тебя дети есть?
Конечно.
Замечательно. Так вот, у тебя бывает иногда... Нет, ну, может быть, все время, я не знаю, мысли, как ты можешь что-то хорошее им сделать. И можно еще чем-то им поспособствовать. Это все. Бери примеры. Вся наша жизнь — это пример духовной жизни в чем-то.
Я не уверен, что я всегда причиняю добро.
Я не говорю уверен, не уверен, я говорю о простых желаниях. Я нахожусь в мысли всегда, в заботе, в проверке, могу ли я еще в чем-то додать им, добавить. И все. Вот так, вот просто, не искать чего-то сложного. Духовное — это как раз гораздо проще, чем то, что мы думаем. Только это слишком прямое, поэтому в этом наша проблема, а мы кривые. Так, кто там? В первую очередь, те, которые еще не задавали вопросы.
Можно ли без практических заповедей прийти в Гмар Тикун?
Что такое практические заповеди?
Ну, соблюдать шаббат и все остальные.
Ты делай то, что ты можешь, на что ты способен, и в том, что мы изучаем. Тут мы не изучаем практические заповеди, как там соблюдение шаббата, тфилин, талит. Мы это все не изучаем, мы не обязываем этому никого, не заставляем. Каждый то, как он себя чувствует. Есть люди, которые чувствуют, что им этого очень недостает, а есть люди, которые такого не чувствуют. Есть такие, которые... Ну, скажем так, принимают на себя какие-то там практические заповеди, и на них и останавливаются. Мне это не важно. Я обучаю методике объединения, как исправление души. В этом, в принципе, наука Каббала. И все те вещи, которые относятся к материальному исполнению, мы здесь это не изучаем. Хотя мы устроены таким образом, что тот, кто хочет выполнять, есть тут у нас все. Вон, есть у нас Тора, есть возможность молиться, есть кошерная еда, это гарантированно. Ты можешь зайти на кухню, посмотреть. и нет никаких проблем быть тут и не религиозным, не светским, и наоборот, светским, религиозным. Каждый, кто хочет, и из всех народов мира, с любого места мира, откуда к нам приезжают, из Америки, из России, из Европы. Нам это не важно кто. По отношению к Творцу это все одно целое. И все будут знать меня от мала до велика. Да.
Спасибо.
Секундочку, там кто-то.
Бокертов Рав.
Здравствуйте, Раф. Доброе утро. Он пишет, что здесь есть какая-то необходимость в глупцах, потому что они несут в себе желание получать. Что имеется в виду?
Нет лишних людей в мире. Нет такого, вообще нет такого. Ни живое растительное, ни животное. Говорящий уровень, у всех есть своя роль. Как это сказать? Потому что у каждого есть свое место. Что значит наш мир? Это отпечаток от системы Адама. И поэтому есть люди, которые являются носителями, то есть внутри них есть большое желание получать, и вот это желание получать должно быть в мире и так вот развиваться несколько раз, пока не приобретает определенную форму, готовую для исправлений. И люди, которые находятся так, когда ты можешь сегодня спросить человека, что ты хочешь от жизни? Ну, я хочу футбол, так чего-то такое. А может быть, в лотерею выиграть. Так вот, эти люди несут в себя действительно большое желание получать, только не могут его реализовать, и поэтому пока что тянут и тянут, пока он развивается и исправляется. Таким вот образом в нашем мире в различных простейших действиях. Не могут как раз маленькое желание получать, но очень качественное. Находится у нас. Да.
Можно, это будет правильно сказать, что в статье он говорит, в нашей работе иногда мы, иногда глупцы, иногда мудрые. То есть получается, что мы иногда праведники, иногда грешники в нашей работе в десятке, в группе.
В чем вопрос?
Это то, что говорится, то, что он здесь говорит, или то, что вы говорили?
И мы тоже иногда глупцы, иногда умные. Ну, хорошо. Да. Есть микрофон?
В последнем предложении он говорит 42 пути.
Ну, прям какой ты умник. Все тебя интересует, это 42 отрезка пути, да. Вот и взор это можешь найти.
Доброе утро, Рав. Мой вопрос в том, если я не могу видеть товарищей великими праведниками.
Если у тебя не получается, я тебя понимаю. Творец нам устраивает специально. Пренебрежение по отношению к другу. Я прихожу на работу куда-то, в другие места. Я вижу, как люди нормально относятся друг к другу. А тут такое вот пренебрежение. И если даже не внешнее, то внутреннее. Никто один другого в упор не видит. Как будто даже вот и не встречаются друг с другом. Как будто даже на столб ты не наталкиваешься. И это специально сделано между нами для того, чтобы дать нам место для работы. Чтобы мы преодолели это и пришли к связи. Что с этим делать? Справиться. Попробуй, посмотри, насколько ты можешь все-таки соединиться. Тебе дадут такую возможность и шанс, и товарищи на тебя повлияют, подействуют, и ты на них. Но это требует времени, пока ты не почувствуешь необходимость в них. Это после, может быть, нескольких лет разочарования от пути, что у тебя ничего не получается. И тогда приходит к тебе вот это вот выяснение. Все свыше, все это за счет света, возвращающего к источнику. Свет выясняет. И тогда он приходит к состоянию, когда выясняет тебе кли, то есть вот эту потребность, когда ты должен быть связан с группой. И это берет время, пока ты это не почувствуешь, пока вот внутри этого ощущения ты примешь решение, и через решение ты еще начнешь это все исполнять, и начнешь воздействовать и влиять на них, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. И в этом вся работа. И не думай, что после того, как тебе один раз это удалось, после этого ты не увидишь пренебрежения. Ты почувствуешь еще большее пренебрежение настолько, что ты придешь к ненависти, как это было ученику Раби Шимона, где написано, что они приходят на учебу, хотят объединиться, и чувствуют, что каждый готов спалить другого. Так Зоар говорит. Ты понимаешь? Люди, которые раскрывают очень высокие ступени, самые высокие, самые высочайшие в духовной реальности, они прежде этого раскрытия раскрывают, что они ненавидят друг друга, просто вот огонь ненависти. То есть нам надо понимать, что всегда это идет тьма, свет, одно против другого в каждом состоянии. И только группа может помочь тебе справиться с этим, не забыть и продвинуться.
Кен.
Да.
Здравствуйте, Рав, здравствуйте, друзья. Как группа может помочь? Как я могу помочь товарищам продвинуться быстрее по пути?
Пример и желание. И это тоже пример, только пример. Так же и в нашей жизни. На чем ты учишься? С чего ты учишься? Ты учишься с примеров. Примеры. Тебя приводят в к какому-то стенду, какой-то машине, в какую-то лабораторию, показывают тебе, как это работает, почему это вот так, а не иначе. То есть показывают тебе примеры. Показывают тебе примеры из жизни. Папа, мама, ты учишься у них, отношения в семье. Хочешь ты, не хочешь, ты будешь результатом этого. И так далее. Только с примеров. Смотри, как учатся животные. Только примеры. Только подражание.
Это я могу еще понять. Как мы по отношению к детям даем пример, чтобы они от нас учились. Но вопрос в чем? Как, в том, что какой пример я даю товарищам, как я преодолеваю, то, что я даю ему ощущение, что он хороший. Как я ему даю пример?
Хорошим примером, без слов.
В чем хороший пример?
К объединению. К объединению. Чтобы он понял, что с помощью того, что ты так вот ведешь себя, за счет этого есть у тебя сближение с Творцом. Ты должен пробудить в нем зависть. Потому что этим ты хочешь привести ему что-то хорошее.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи, мировой кли. Большое спасибо, прежде всего, за ваше выступление в Бершеве, хотя вы вообще было очень хорошо. Спасибо большое.
Да, я получил огромное удовольствие. Атмосфера была очень хорошая. Также и вопросы. Очень замечательно. Да, очень хорошее впечатление.
И мой вопрос, Раф. В начале статьи написано об ангеле, который спрашивает Творца, что будет с этой каплей. И мы изучаем, насколько я понимаю, что что души, они продвигаются с начала до Бар-тикун.
Да, правильно. Но что такое? Это что это жизнь? Это не эта жизнь, это души, где мы вместо душ, вместо духовного, мы видим материальное в соответствии с нашими свойствами. Но в принципе нет этого мира, поэтому он называется иллюзорным миром. Мы все время находимся только в духовном.
Мой вопрос заключается в том, почему должны все время спрашиваться Творца, что будет каждый раз с этой каплей? Ведь это все та же душа, которая продвигается с того состояния, когда это разделилось из души Дам Ришон. И так мы продолжаем.
Я не понимаю вопрос.
С момента разбиения, в общем-то, с начала творения уже установлено, когда мы придем к Мар-тикун, исходя из того, что мы изучали.
Да-да.
И все эти души, которые совершают кругооборот, все известно о них с самого начала. Так в чем тогда смысл каждый раз, когда рождается вновь человек, что Мидраш говорит, что человек...
Что у нас со всего этого процесса?
Да, что происходит с нами?
Те самые усилия, которые мы даем на пути. Вот эти усилия строят нам новый уровень, новую ступень.
То есть реализация потенциала, об этом речь. И это то, что спрашивается, что будет с этой каплей, с этой душой.
Да. То, что я буду в окончательном исправлении, это тут и спора нет. Я тоже сейчас нахожусь в окончательном исправлении, только у меня нет этого ощущения. Но насколько на пути я вкладываю, и вот в этом вкладе есть мое участие, этим я увеличиваю свою душу. Вместе с другими душами, конечно же. И это выигрыш. И в чем этот выигрыш? Что в соответствии с этим выигрышем я постигаю величие Творца, что нет никого, кроме Него, и Он добрый, несущий добро. Я обретаю этим келим. Чувствовать его так. Потому что ощущение может быть только в соответствии с подобием. Когда я воспринимаю какое-то физическое явление, то мое ощущение должно быть направлено на то явление, должно его воспринять. Оно должно быть в том же диапазоне, что и это явление, для того, чтобы взять это все целиком. Поэтому нам надо это все развивать в себе. Это называется развивать кли к величию Творца. Потому что сегодня мы вообще его не воспринимаем, не ловим. У нас нет никакого органа ощущения. И чуть-чуть ощущение к Творцу — это отдача, быть как Он. У нас от отдачи нет ничего. И это то, поэтому мы находимся во время подготовки, то, что называется, к этому ощущению. К этой жизни. В чем? В том, что это называется испарина жизни, то, что мы сейчас.
Большое спасибо, Рав.
Дайте ему микрофон, пожалуйста.
Доброе утро, Рав, дорогие друзья. Я сижу здесь на уроке, с одной стороны, пытаюсь понять и выяснить внутри себя, впитать эти впечатления, понимание, и с другой стороны, я пытаюсь вообще выстроить себя по отношению к товарищам. И получается, что я либо в одном, либо в втором. Все время это убегает от меня, получается, что вообще ни в чем.
Так это происходит вначале, а? Но это не страшно. Не страшно. Не бояться и не отчаиваться там в чем-то, да? От того, что это происходит. Мы приходим к состоянию, когда, конечно же, это раскроется, И вот эта противоположность между состояниями, это всегда в духовном. Происходит, это две ноги, с помощью которых идем, правая, левая, раскрытие недостатка, восполнение, раскрытие нового недостатка, снова восполнение. И когда ты постигаешь что-то, у тебя есть падение еще больше. и ты должен подняться над ней. Поднялся и снова падаешь. И пока ты начинаешь бояться этих падений, что это уже строит в тебе новые отношения. Трепет, может быть, еще неправильный трепет, страх, но все равно первичный такой страх. Когда состояние, когда это тебе уже все равно, и ты не хочешь быть зависим от подъемов и падений, ты поднимаешься над ними и так далее. Это строительство души, это процесс. Процесс. Ну, хорошо, мы... Ну, давайте, может быть, еще там.
Кай из Амстердама спрашивает, насколько я понимаю из ваших слов, весь мир может быть моей группой?
Да, конечно, так и весь мир — это система Адам Ришон, включая неживое растительное и животное, то есть вся Вселенная, включая все мироздание, как материальное, так и духовное, это все единая реальность.
Какой хиссарон я принимаю от всего мира?
Какой хиссарон?
У меня есть хиссарон, который я беру от группы.
Я беру от всего мира, я беру его потребность, потребности мира, недостаток. От чего страдает мир? Ну, посмотри, от чего страдают люди. Где они находятся? От чего находятся в депрессии, беспомощности, пользуя наркотики и все остальное? Посмотри, где в конечном счете они не очень-то страдают там от недостатка еды, от болезней там. Мы просто говорим об этом много. Но на самом деле, по сравнению со всеми предыдущими поколениями, мы не страдаем от этого. Мы живем дольше. Никто не умирает с голоду. Никто не без одежды. Сколько у каждого этих тряпок дома? Если бы ты это показал, скажем, 200 лет назад кому-нибудь, да, у царей-то такого не было. О чем вообще говорить-то? Что ты ешь в течение недели? Покажи это меню кому-нибудь 100 лет назад, и он скажет, что ты был выше, чем царь. Ну, это так. Рыба, и мясо, и овощи, и фрукты, и это.
Так какой тогда хиссарон я принимаю, беру от мира?
Так чего не достает миру? Не достает только смысла жизни. Они не понимают, не знают, но это то, что поедает людей. Через вот этот кризис снова приходит тот же самый вопрос, как было это в Вавилоне. Тоже, с одной стороны, были соединены вместе, а с другой стороны, перестали понимать друг друга. Ты берешь из мира общий вот этот вот недостаток. Это находится... то, что находится на животном уровне животного. И поднимаешь его, потому что ты человек. Это то, что группа Авраама сделала в Древнем Вавилоне. Именно та же самая работа. Только она не могла привести к общему полному всему исправлению, потому что мир еще не был к этому готов. Сегодня мир к этому готов. Также и с точки зрения решимот, потому что после разрушения храма народ Израиля разошелся по всему миру, и в течение 2000 лет произошло перемешивание между решимот Израиля и решимот народов мира, и сейчас все готовы к исправлению. И перейдем к следующей части.
И перед этим мы споем вместе песню.
המציאות חולפת ואני עכשיו חושב
מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב
יוצא הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי או
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come. Puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are. You should come.